Глава 7. На вершине. Прошло несколько лет. Для Абая это были годы упорного труда и исканий. Время, проведенное с книгой или с пером в руке, будь то зимой или летом, Абай считал счастливейшими часами своей настоящей жизнью. Думать, искать и доверять бумаге все пережитое стало смыслом его существования. Искры истины и высокие мысли, найденные им в книгах или в познании в жизни, находили себе место в его стихах, в песнях, каких до него никто еще не пел на его родном языке. Имя Абая-поэта было в то время уже известно повсюду. Он и сам понимал теперь свою поэтическую деятельность как долг перед народом. Множество его стихов, объединенных названием «О народе», клеймило невежественных смутьянов, впившихся в тело народа, как клещи. Справедливым гневом карало неугомонных степных воротил, взяточников-управителей. Эти стихи были совестью народа. Их наполняла забота о тяжелой доле людей, изнемогающих в труде, любовь к ним. Молодому поколению Абай пел о красоте, возвышая души, заставляя глубоко задумываться над жизнью и искренне чувствовать. Рождаясь в Акшука, эти песни разлетались далеко по бескрайним степям. Теперь Абай записывал свои произведения, и столпившаяся вокруг него молодежь, полная высоких стремлений, влюбленная в его стихи, заучивала их наизусть, подбирала к ним напевы и разносила в песнях по степи. Однако жизнь не давала Абаю заниматься лишь тем, чего просила душа. Несмотря на многократные отказы, ему все же не удавалось освободиться от хлопотливой обязанности. Население аулов постоянно привлекало его к решению всевозможных тяжеб и споров как справедливого судью. В солнечное зимнее утро Абай сидел в своей большой комнате на обычном месте у высокой кровати с костяной резьбой, подложив под бок большую белую подушку, всегдашнюю свою соседку. То облокотясь о край низкого круглого стола, то опираясь широкой ладонью о колено, он сидел безмолвно, погруженный в раздумья. Его темные глаза, в глубине которых дальними огоньками светилась настойчивая мысль, пристально смотрели на виднеющиеся в окне снежные холмы Акшока, ярко освещенные утренним солнцем. Неведомый, незыблемой мощью были полны эти закутавшиеся в снег горы. Нынче Абаю как-то удавалось освобождаться от тяжебных дел степи. И, избавленный от частых разъездов, он подолгу оставался на своей любимой зимовке. Этот год и был одним из самых плодотворных для поэта. Читая книги или сочиняя стихи, проводя счастливые часы внутренних затаенных волнений и горения, он часто вглядывался в эти холмы и как-то жился с ними. В утренние и предвечерние часы размышлений грустное сердце находило себе отклик в молчании холмов. Всегда суровые, всегда хмурые, они как будто вечно полны неисполнимого желания. В пасмурные дни они тоскуют о солнце, солнечные мечтают о весне. Сейчас, казалось, их седые брови разошлись, по склону карабкалось пестрое шумное стадо. Хоть песни пастухов услышат одинокие безмолвные горы. Баймагамбет, давно заметив сосредоточенное состояние Абая, сидел поодаль, не нарушая тишины. Чтобы хоть что-нибудь сделать, он достал плетку Абая и принялся мастерить из сыромятного ремня новую петлю. Занявшись этим делом со всем усердием, он лишь изредка поглядывал на Абая. Тот вдруг шевельнул рукой и стал размеренно водить ею в воздухе, шепча невнятные слова. Раньше такой привычки у Абая не было. Она появилась лишь в эту зиму. И Баймагомед знал, что сейчас Абай спросит карандаш и бумагу. Но на этот раз Абай, взглянув на него отсутствующим рассеянным взглядом, молча протянул левую руку, как бы прося что-то подать. Баймагомед понял и, проворно вскочив, положил на стол две толстые потрепанные книги. Абай раскрыл одну из них, нашел нужную страницу и, пробежав ее глазами, снова откинулся, отвлеченный своими мыслями. Эти две книги не были понятны никому в этом ауле и всей окрестности. Язык их берег от всех, заключенные в них тайны. Одному Абаю понятны и дороги книги двух поэтов из далекого мира и далеких времен. Пушкин и Лермонтов. Оба они прошли свой жизненный путь вдали от степей, где жили его деды, и кончили жизнь в неведомых далях, чуждые и неизвестные казахам. Но за эту зиму оба стали так близки Абаю, явились из другого мира, изъяснялись на другом языке, а отнеслись к нему приветливо, как к родным. Двойники его в огорчениях и в грусти, они, разгадав его душу, как бы говорили ему: «И ты своими мыслями подобен нам». С тех пор, как Абай подружился с ними, отошли в тень и Машраб, и Суфи, Аллаяр, и даже Физули. Приезжавшие по делам набожные старики или муллы, видя Абая, сидящего над этими толстыми книгами, довольно качали бородами. «За ум взялся, шариат читает», — переговаривались они между собой и пускались в догадки. «Это, наверное, поминальные молитвы из Корана. Не мулле поручает, а читает сам. Благочестивым стал». Но когда они замечали, что книга раскрывается влево, что страницы ее с рисунками, и когда, вглядевшись, они видели вместо затейливых арабских букв ровное и спокойное течение русских строк, а они, пораженные, шарахались от книги и тут же умолкали. Некоторые из родовых воротил, уходя от Абая, спрашивали друг друга: для чего же он, как прикованный, сидит за этим левым письмом? Другие отвечали: гордиться этим. Разве ты не чувствуешь, что он хочет сказать, вот, мол, я ближе вас к властям? Абай знает, что его тайные немые друзья беспокоят многих, как недобрая загадка. Но он немало не тревожится этим. Друзья его мертвы. Но разве можно назвать смертью такую смерть? Навеки бессмертные, они заповедовали миру помнить их имена. От человека остается только могильная насыпь. С годами она сравнивается с землей. Так же меркнет в памяти живущих и воспоминания о недавнем призрачном существовании, когда насыпь исчезнет, человек проглочен вечностью. А эти два человека утвердили на земле память о себе, как мощные, незыблемые горы. Они подобны двум вершинам Акшака, вознесшимся надолго, на века. Абай со вздохом подумал: «А, благословен народ, прославленный знанием! Если б и нам, казахам, предки оставили золотой клад знаний и просвещения!» Оба эти поэта представляются ему такими близкими друг другу, родными. Это братья, вся жизнь которых — ярко пылающий неугасимый факел для последующих поколений, для всех носителей мысли среди всех народов и всех времен. С глубоким вздохом Абай вновь склонился над письмом Татьяны.
Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела. Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном. День и ночь, до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим. В глуши, в деревне все вам скучно, а мы, ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда не знала б вас, не знала б горького мучения, души неопытной волнения, смирив со временем, как знать? По сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой. Нет. Никому на свете не отдала бы сердце я. То в вышнем суждено совете, то воля неба. Я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он. Не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала, или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновенье не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью не ты ли, с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул. Кто ты, мой ангел ли хранитель, или коварный искуситель, мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым взором, надеждой сердца оживи, или сон тяжелый перерви, увы, заслуженным укором. Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю.
Какие искусные слова, не слова, дыхание, трепетное биение сердца. «Нежная глубина», — подумал он с восхищением и неожиданно вспомнил сложенные им когда-то стихи. «Речь влюбленных не знает слов, у любви язык таков, дрогнет бровь, чуть вспыхнут глаза, вопрос или ответ готов. Помню, так и я говорил, и мне понятен он был, тот язык, но память дала. Теперь я его забыл. Покоренный волнением Татьяны, он снова вчитывался в пушкинские строки. «Такие дни прошли для меня», — думал он. «Да и в те дни слышал ли я подобный голос?» И тотчас, прорезав мрак его памяти, как падающие звезды прорезают темный небосвод, перед его глазами промчались два светлых облака. Один — лик сияющей юности, Такжан. Второй — полный душевной тоски, Салтанат. Еще вчера, переведя письмо Татьяны, он вспоминал их. Обе, подобно самой Татьяны, подавили разумом голос сердца. Обе не смогли поднять голов, опутанных уздою неволи. И все время, пока Абай переводил грустные излияния Татьяны, в его сердце приглушенно звучали и их прощальные слова. Сами собой они находили себе место в слагаемых им строках. Пусть их чуткие сердца вникнут в эту песню, они поймут ее как свою, думалось ему. Поэтому-то он решил перевести письмо Татьяны. Последние два дня он помогал ей заговорить на чужом ей казахском языке. Чем дальше, тем больше слов находит его Татьяна в мягком, побеждающе нежном напеве. Все благороднее в своей грусти, все красноречивее становилась эта девушка, покорившая его. Он сравнивает казахское письмо Татьяны с письмом, написанным по-русски. Порой не так, как у Пушкина. Татьяна говорит иногда слишком обычными словами. Но это невольная дань ее новым слушателям. Да и то, поймут ли они ее. Он подумал о Кокпае и Муха. Что, если и они не поймут этих слов? В странице Евгения Онегина было вложено полученное вчера письмо. Баймагомбет, вернувшись из Семипалатинска, привез его Абаю вместе с десятком новых книг, отвечая на восторженное восхищение Абая Евгением Онегиным. Михайлов писал: «Недавно роман этот переложен на музыку. Говорят, она достойна пушкинской Татьяны и Ленского. Петербургская и московская публика живет и дышит ею. Но что делать? Нам не судьба услышать ее». Перечитывая это, Абай вспомнил о Кокпае и Муха. А они, бедняги, красивым пением украшают вздорные стихи. Усмехнулся он и взял стоявшую возле дамру. «Я дам этим мелочным торговцам вместо бязи дорогие шелка». И снова шепчут его губы какие-то слова, а смягченный взор все чаще устремляется к двум вершинам Акшока. Но сейчас этот взор не видит окружающего. Это взор мысли, взор глубоко взволнованной души поэта. Пальцы торопливо перебирают струны. В прошлую ночь, ложась спать, он смутно улавливал отдаленно звучащие и гаснущие звуки. А сейчас так быстро пришли они в его память и так легко начали ложиться в струны его дамбры. Он попробовал тихо, но внятно вторить им голосом. Размер близок к пушкинскому. «Ты мой супруг любимый, Богом указанный мне». Стыдливая тайна Татьяны еще робко, еще неуверенно начинает звучать в напеве дамбры. Еще строка, еще. То облокотясь на подушку, то откидываясь от нее, он торопливо понукает дамбру. Парные струны тихо рокочут, порой лишь резкий звук выходит за нужный. Уже отысканный предел. Дорого достались две последние строки, но и они стали, Влад, музыкой. Абай без перерыва спел на найденный напев три строфы письма Татьяны. Довольно улыбнувшись, он выбросил из-под губы насыбай и заложил тут же новую щепотку. То громко, то тихо перебирает он струны, как будто запоминал. Вдруг он круто повернулся всем своим массивным телом в сторону Баймагамбета. Глаза его на этот раз сверкнули весело и задорно, и тут же мягко потухли. «Ну, что ты тут сидишь? Понял ты что-нибудь?» Растерявшийся от неожиданного вопроса абая, Жигит показал плетку. «Починяй его, Табаяга!» «А что я делаю? Не догадался?» «Думаю, вспоминаете какую-то русскую песню». «Вот как! Ну что ж, и то хорошо!» — рассмеялся абай. «Ступай, позови Кишкиня Мулу».
«Ой, полна, полна коробушка есть, и ситцы, и парча. Пожали, моя засновушка, молодецкого плеча. Пожали, моя засновушка, молодецкого плеча. Ай-дай, дай, 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 молодецкого плеча». Выйду, выйду в рожь высокую.